От Луки, 4 главу. Здесь у нас есть искушение Иисуса в пустыне. Я раньше об этом говорил, когда мы изучали от Матфея 4. Ну, конечно, сложно разбираться то, что здесь на самом деле случилось. То, что я уверен, это не в буквальном плане, что есть какой-то сатана или дьявол ногами, хвостом и так далее, который как-то явился. Я думаю, что это далеко слишком примитивно интерпретация, толкование этих стиха. У Иисуса было искушение. И дальше читаем к евреям 4 главу, что его искушение совсем похоже к нашему. Я читаю 4 главу к евреям, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Значит, наше искушение, которое у нас есть, это именно то, что случилось с ним. И вот 2 глава вот, к евреям, 14 стихе. Написано, как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисуса, также восприняли они, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Посему он должен быть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умерщвления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Если наши искушения, в принципе, были и тоже у него, конечно, вопрос, ну как наш процесс искушения? Это не так, что буквальным образом какой-то зверь с рогами как-то явится и предполагает нам, ну давайте согрешите, почему ты это не выпиваешь, почему ты это не будешь украсть. Нет, у нас такого опыта нету, где буквальным образом какой-то черт с рогами там стоит. Мы все прекрасно понимаем вот наши опыты греха. Мы все прекрасно понимаем, правильно? И что это внутренний процесс. Наш ум очень хитрый. Как-то предполагается, ну давай, Данкан, почему ты не так, почему не так. Это все-таки внутри человека. И Яков, первую главу, у нас есть определение, что значит искушение и откуда искушение, человеческие искушения. Якова, первую главу, читая 13 стихе. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». То есть это наши собственные похоти, которые дают нам искушение. И мы все опытные грешники, правда? Мы все как-то знаем тот процесс. И что, ну да, как-то наша психология, наш ум, какой-то голос внутри говорят нам, ну, говорит нам постоянно, ну давай так, ты сможешь лишь, ну только тот раз, ну давай, давай, давай. У тебя был сложный жизнь, ну давай, просто надо расслабиться немножко, во-во-во. Это правда. Это правда, то, что случится. И это, в принципе, является наш самый большой враг. Наш самый большой враг или противник – это наше внутреннее искушение. Это наш внутренний тот голос, который постоянно предполагает нам согрешить. И путь к успеху в любом борьбе против, допустим, зависимостями и так далее – это понять, что я являюсь самый главный враг для самого себя. И мы не сможем обвинять, ну, другой человек, система, зверь на небесах, сатана, как говорится. Это, в принципе, наша вина. Иначе это как-то не то, что мы сами как-то страдаем из-за наших грехи. Потому что возмездие для греха является смерть. А почему тогда мы умрем, если я сам не виновен, если я сам не плохой парень? Это просто всякий тот дьявол, тот черт, который как-то лежит на меня. Я сам чист, я сам не плохой. Нет, так, нет. Если так, мы вообще не поняли. Суд. Евангелие, о том, что мы на самом деле являемся страшными грешниками. Мы сами являемся вот, источником нашей собственной проблемы. Итак, когда мы читаем здесь об искушении Иисуса, я считаю, что вот тот дьявол или сатана, это значит противник, все, что это просто-напросто означает какое-то лицетворение или символ, или метафор для его внутренний голос, который так ему предполагал это делать. Видите, это случилось после 40 дней, и написано, что он ничего не ел в эти дни. Значит, что он был очень голодный, и, наверное, из-за недостатка еды, он, наверное, начинал даже галлюцинировать, наверное, как-то почти потерять сознание. И поэтому он как-то перепутал камень со хлебом. Наверное, для нас это как-то не похоже. Но там в пустыне камень большие. И у них не такие батончики хлеба, как у нас есть. У них хлеб, вообще очень маленькие батоны. И до сих пор в Востоке есть такие. Не такие, как у нас есть, 30 сантиметров или 15. Нет, они более маленькие. Тем более, на арамейском языке Иисус вроде говорил на арамейском, это какой-то смесь между иврит, еврейским и греческим, немножко как идиш, да, здесь в Европе. Это не самый чистый, вот еврейский язык, это как-то смесь. Вот. И я думаю, что там на арамейском языке слово для камень и слово для хлеба, это очень похоже. И видимо, что без еды уже 40 дней он начинал как-то перепутать. И, конечно, он видел в этом камень какой-то ассоциации с хлебом. Ой, как я хочу кушать. Он алкал и так страшно хотел. Это понятно. Мы сможем, как людей, как человек, мы сможем это представить. И он думал, если я Сын Божий, то почему я не могу переделать тот камень на хлеб, если я Сын Божий? Здесь написано, что дьявол сказал ему в 3 стихе, если ты Сын Божий. Я думаю, что у Иисуса сам было бы постоянно такое сомнение. Разве я Сын Божий? Потому что в этом же главе мы читали, дальше, что они как-то шокированы, что он считает себе Сын Божий. Они сказали, 22 стих, не Иосифов ли это сын? То есть все думали, что да нет, он сын Иосифа. Потому что когда Мария объяснила бы, я беременная, я стала беременная, а не от человека. Ангел явился, и знаете, я стала беременная. Я в положении из-за какой-то ангел, который меня посетил, и мой сын будет Сын Божий. Все как-то смеялись бы. Ну да. Разве это так? И через время, я думаю, что она как-то, наверное, сама начинала сомневаться немножко. Помните, когда Иисус был маленький, 12 лет он был в храме, и его матерь пришла, когда он как-то исчез за пару дней, три дня, и ругала. «Сын мой, ты не знаешь, что отец твой и я, мы искали тебе и не нашли тебе». Иисус ответил, я здесь делаю дела моего отца. То есть это так, что она сама как-то говорила так, как Иосиф является его отец. Хотя Иосиф не был отец Иисуса, Иисус Сын Божий. Итак, неудивительно, что у него было бы это какое-то, не сомнение, как-то искушение. Считать, что, наверное, я не Сын Божий, наверное, я просто человек, который живет здесь, работаю плотником, здесь, в Назарете, и ничего не особо. Так, как у нас. Мы иногда считаем, кто я? Разве я один из детей Божьих? Разве я член тела Христова? Разве я не просто простой парень, который живет на этом свете? Разве это все так? Это понятно, что у Иисуса было бы такое искушение. Иногда, конечно, граница между искушением и грехом очень тонкая, очень-очень тонкая, даже не вопросы миллиметров. Итак, факт того, что у Иисуса было искушение, не значит, что он грешник. Есть разница. Хотя тут граница, как мы все знаем, очень тонкая. И то, что делается для меня, Иисус с Господом, это в том, что он мог бы согрешить, но он это не сделал. У него были всякие наши искушения. Алкал, хотел пить, хотел страшно кушать и так далее. Сомневался, разве я сын Божий или нет, не знаю. И потом, да нет, я сын Божий. Но факт того, что у тебя есть искушение, это не значит, что ты согрешил. Мы знаем, как мы читали к евреям, что у Иисуса были искушения. У самого Бога это нельзя, это не может быть, как мы читали Якова, первую главу. И что это нельзя для Бога иметь даже такой возможности. А у Иисуса было. Но он не согрешил. И в этом, конечно, является его уникальность. В том, что он не согрешил. Но в этом мы сможем дать ему респект, мы сможем ему уважать очень сильно. Из-за того, что он мог бы согрешить, но он так не сделал. Поэтому в этом плане он является для нас на самом деле живой пример. Иначе, ну что, если у него альтернатив нету, чем как-то быть хорошим, постоянно, ну, совершенным. Да нет, это он был бы просто куклой, который играл какую-то роль и исчез из этого планеты. Нет, он один из нас. Потомок Авраамова, потомок Давидова, потомок Ева, так как Бог обещал даже в Эдемском саде. И как он повторил его обетование Давиду, Аврааму и так далее. Получается тогда, что Иисус имел таких, ну, искушения. И каждый раз он ответил Словом Божьим. То есть он цитировал из Слова Божьего. И есть псалтир, так, какой-то, ну, стих, который абсолютно актуален к этому. Это псалтир 118-й. Где написано в 11 стихе: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». И вот каждый раз, когда у Иисуса были искушения, он ответил через цитату. Это по-моему, и это мое дело предлагать. Это ваше дело принять или нет, или просто подумать. Вот. По-моему, это слишком примитивно считать, что сразу, когда Иисус имел искушение, цитировал Слово Божие, тот черт с рогами, думал, ой, он цитировал Слово Божие, ой, убежал. Ух-ух-ух. Да нет, разве, если такое существует, такой, ну, дракон, хвостами, рогами, и что, он слушает Библию, он слушает Слово Божие, и вау, я убежу отсюда. Да нет. Я не думаю, это слишком примитивно. Как-то более, по-моему, и это мое дело только предлагать, более актуально, если это все-таки какой-то внутренний процесс, внутри ум Иисуса, и он думал, сын Божий ли я или нет, и потом, да нет, цитировал Слово Божие и как-то укреплялся опять. Потому что это тоже разве не наши опыты? Что у нас искушение есть, мы как-то размышляем о Слово Божие, вот, цитируем Слово, и опять как-то укрепляемся, и будем стать твердыми против искушения. В этом плане, как я сказал, это не просто в истории, то, что мы сейчас читаем, это является живой образец для нас, чтобы живым образом мы сможем взять из этого вот ободрение и сил, чтобы мы не будем всегда, ну, оставаться каждый раз, когда искушение есть. Это тоже, когда анализируем этих искушений, три искушения, и три раза он цитировал Слово Божие. Откуда он цитировал? Он цитировал два раза из Второе Законие 6 и один раз из Второе Законие 8 главу. То есть все эти три цитаты как-то рядом. Ну, в манускриптах, в скрипках, это было бы, в принципе, ну, очень, ну, близко. Даже у нас 6 глава и 8 глава Второе Законие. Почему он каждый раз цитировал из этого часть Ветхого Завета? Потому что там написано в контексте Израилева, что Израиль были в пустыне 40 лет. Они тоже алкал, и Бог дал им манну каждый день. Итак, Иисус как-то увидел, что, ну да, это похоже. Я здесь в пустыне не 40 лет, но 40 дней. Тоже страшно нуждаюсь кушать. Написано в первом стихе, что он поведен был духом в пустыню. Тоже так написано, что Бог своим ангелом повел Израиль в пустыню. Итак, Иисус размышлял, что в принципе то, что случилось с Израилем, и то же со мной происходит. И это вот целый суд, библейские чтения и так далее. И чтобы мы сможем как-то чувствовать себя вместе тех людей, о том, что мы встречаем в Библии. Они были в пустыне, ага, я тоже там. Тоже мы читаем разных эпизодов, разных случаев в жизни человека в Библии. И размышляя об этом, мы видим, что ага, я в принципе в этом же ситуации. Я в принципе там. И мы видим, что я не уникальна. Все то, что случится со мной, это не первый раз, что это случилось с человеком. Есть даже библейский пример об этом. И это, в свою очередь, дает нам какое-то мере ободрение и контекст для нашей жизни и испытания. В пятом стихе написано, что возвёл его на высокую гору. Дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. Это, по-моему, не буквальным образом. Потому что даже на самом Эверест, на самом высокой горе, на этом земле, он не мог бы смотреть весь землю. Потому что земля – это сфера, да? И вот это нельзя. Вот стоять на очень высокой горе и из этого места обсмотреть весь планету. Итак, я думаю, что он это представил. Что я стою здесь, смотрю все. Если только я могу это сразу взять для себя. И я думаю, что суть этого искушения была в том, что я могу сразу это взять, то есть то царствие для себя без необходимости распятия. Я могу сразу это взять для себя. И, конечно, сперва Иисус пришлось умереть для нас. Это по-человечески мы знаем, что он страшно боялся тот смерти. Помните, в Гефсиманском саде, как он плакал, как он кричал Богу. Он очень это не хотел, хотя он это сделал. Очень страшно боялся смерти, потому что он тоже был лишь человек, в этом плане, по природе. И опять в 9 стихе поставил его на крылья храма и сказал ему, если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя. А Иисус сказал ему в ответ, в 12 сказано, не искушай Господа Бога твоего. Видите, как в процессе разбирать Писание, он взял одно Писание, что написано, что Бог всегда будет со мной, но почему я не могу тогда просто-напросто бросать себе отсюда? Потом, цитировал еще Писание, где написано, что нельзя искушать Господа Бога твоего. И это разве не наше опыт тоже? Что мы думаем, самый горячий пункт искушения, мы как-то думаем, а разве я не могу, разве в Библии так не написано, что я не могу это делать? И мы, наверное, сможем цитировать на себе без контекста какой-то стих для оправдания. Потом размышляем, мы считаем, да нет, это не то. И Иисус то же самое имел такой опыт. И опять, если ты сын Божий, опять сомнения. И как это переводится на рамках наших опытов, Наверное, так, что мы сможем думать, да ладно, я могу просто развращать жизнь и просто случиться. В моем опыте я не буду ничего не делать. То, что будет, будет. Зачем вообще пробовать даже? Зачем даже стремиться к самоконтролю и духовности? Могу просто-напросто, ну, пассивно ждать то, что будет. Или можно и тоже понять, что у Иисуса был такой склонность к самоубийству. Он даже представил, а что? Он как-то думал, вот я на крылья храма, буду себе бросать отсюда. Я думаю, что в большинстве людей, которые жили на этом свете, был какой-то момент, когда мы по-серьезному думали о самоубийстве. Я уверен, что мы все здесь, если по-честному признаться, мы все когда-то в жизни об этом серьезно подумали. Видимо, мы это не сделали. Пока. Но я просто имел в виду, что это какой-то человеческий склонность, это типично человеческие, ну, искушения, то я вообще устал. Путь выхода, кроме этого, нет. И я не удивляюсь, если у Иисуса то же самое. Был такое уныние, такое искушение, но он остановился. Да нет, не буду. Итак, я считаю, что это все является какое-то, ну, искушение внутри Иисуса. Наверное, был какой-то человек, наверное, какой-то еврей, который предлагал ему это делать, я не знаю. Но я предпочитаю принять, что это более, ну, какое-то олицетворение. И это написано чисто, ну, в еврейском стиле, вот как в раввинах писали в первом веке. Так, ну, три части в этом истории и так далее. Итак, все его искушения, в принципе, являются наши. У нас все были такие опыты, в принципе. И когда у нас есть наши искушения? У нас есть, как написано к евреям, первосвященник на небесах, у кого тоже был, в принципе, этих искушений. Разница в том, что он не оставался, он не согрешил. И поэтому это важно, это понять, потому что на этом основании Бог готов дать нам прощение. Из-за того, что у Иисуса был наши опыты, наши искушения, но никогда не согрешил, поэтому Бог готов дать нам прощение ради того, что Он держался для нас. Поэтому нам надо идентифицироваться с Ним, так как Павел сказал, становится во Христе, чтобы Он является нашим, нашим представителем, нашим человеком там на небесах. Я поэтому ободраю людей креститься, потому что это через тот образ, что мы сможем присоединяться с Ним. Наверное, сразу после крещения у каждого человека есть чувства по-разному, потому что мы все в эмоциональном плане чуть по-другому. Но это не важно, как мы в этом плане чувствуем, это важно, как Бог смотрит над нами в сторону небесах. И Он смотрит над нами, как мы являемся тогда самим Иисусом, как мы являемся Его Сыном, как мы решили сознательно присоединяться с Ним. Написано в 13 стихе, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И когда тот время был, когда дьяволы и этих искушений вернулись? Ну, я думаю, что особо во время распятия Иисуса, когда они кричали, когда он был на кресте, иди сюда из креста, тогда мы будем верить, что ты Сын Божий. Это очень похоже на то, что здесь случилось. Когда он алкал на кресте, страшно хотел пить. Это тоже, в принципе, то, что у нас есть здесь. Когда он был в Гефсиманском саде, страшно не хотел умирать на кресте. Это опять этих искушений как-то вернули. Так как он думал, мечтал, я могу взять царствие для себя без никакой необходимости умереть на кресте. Интересно, что это все случилось прямо после его крещения, потому что в первом стихе написано, что он возвратился от Иордана, где он как раз принял крещение. И там в пустыне начинал всякие эти искушения. Я думаю, что мы после крещения тоже иногда с нами то же самое. Искушение начинается очень сильно. Так с Израилем. Они крестились, Павел сказал первым Коринфянам 10, они крестились в Моисея в облаке и в море. И сразу после этого, когда они вышли из Египта, вышли из Черного моря, сразу проблемы. Что нам кушать? Что нам пить? Воды нету. Ой-ой-ой. Крик начинался против Моисея, против Бога. То есть сразу Бог начинал им испытывать в пустыне. И как мы часто говорим, в нашей жизни после крещения, это не сразу землеобетование, это не сразу Ханане, это сперва в пустыне, в духовном плане. Иисус то же самое, после крещения сразу в пустыне. Ладно, после этих искушений он вернулся, пришел в Назарет, где был воспитан, и начинал проповедовать. Иудеи там в шоке. 22 стих. Не Иосифов ли это сын? Это чудесно, что вот Сын Божий, Иисус, никогда не совершил никакой грех. Но когда... он начинал его служение, когда ему уже 30 лет. И людей не заметили до этого, что он как-то ничего не специально. Они думали, что он вообще обыкновенный человек. И они несколько раз это говорили. Что ты чё? На кого ты претендуешь? Мы знаем, кто ты. Сын Иосифа. Мы знаем твои братья, сестры и твоя мама. Вот Мария. Так странная женщина, которая в молодости сказала, что она стала беременная из какого-то ангела с небесах. Ну да. Мы ей простили. Понимаем, она чуть странная, но ладно, ничего страшного. Понимаете, сельские жизни, жизни в селе. Тут Назарет, в нашем рамках было бы, в принципе, селье. Итак, Иисус был совершен. Он был Сын Божий, никогда не совершил грех, и не только не совершил грех, он никогда, не сделал то, что он нужен делать. И людей это не заметили. Для нас иногда страшно, что, я веду нормальный образ жизни, и никто это не заметил. Я постараюсь жить по-христианскому, делая то, что хорошо для людей, и никто это не замечает, не дает мне никакого уважения из-за этого. Видите, как у Иисуса то же самое было. Он был Сын Божий, и абсолютно совершенный характер, и людей это не заметили. Иногда мы думаем, разве я... На самом деле, Сын Божий, разве я верующий человек? Разве у меня есть настоящая вера? Потому что, кажется, я не столь отличаюсь из других людей. Мы как-то выглядаем более-менее одно и то же, носим более-менее одно и то же одежды, говорим, в принципе, одно и то же язык. И как-то стоять в очереди вместе с неверующими людьми, мы, наверное, думаем, а разве я отличаюсь от этих людей? Разве это так? И да, мы отличаем сильно, на глазах Божьих. И видите, как Иисус вырос там, был воспитан там, в Назарет, и людей не заметили, не думали, что он как-то по-другому. Но он был по-другому, он был Сын Божий. Но это было незаметно. Они сказали в 23 стихе: «Исцели самого себе». «Исцели самого себе». Я не знаю, но иногда, когда мы читаем Библию, есть такие мысли, которые у нас есть, которые мы не сможем подтверждать до конца. И здесь у меня такой мысль, который опять я не могу до конца подтверждать. Но факт того, что они сказали ему, если ты Сын Божий, если ты претендуешь на Мессия, исцели самого себя. Это разве не значит, что он был как-то слаб в физическом плане? Разве это не значит, что он сам приболел? Потому что зачем тогда так сказать? Исцели самого себя. Мы сможем наверное, аргументировать, что как сын Божий, он был бы храбрый такой, ну, мужик такой, красивее и сильный и так далее. Можно так понять, считать, что он сын Божий, поэтому он был бы такой. Или можно наоборот понять, что он был сын человеческий, он был раб, раб для всех. И, наверное, он был в этом плане, в физическом плане слаб. Наверное, у него были какие-то болезни. И написано в Матфея, 8 глава, 16-17, что Иисус взял на себе все наши немощи и болезни. Наверное, он сразу простудился. Когда вирус был, он сразу это получил. Не, я не знаю, я просто это опять, мое дело предлагать. Дальше, 27 стих. Ну, 25 по 27. Иисус сказал: «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что стелся большой город по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове Сарепту, Сидонскую, то есть язычница. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сирианина». Помните, тот Нееман, у него было... Ну, девочка, ну, раб, в принципе. Девочка, которую они взяли из Израиля, когда тот сирианин вот отражил Израиля и взял, ну, девочки и так далее для себя. Она сказала, потому что он был прокажен, она сказала: «Если только пророк Елисей был бы здесь, он тебе исцелил бы». Но она это не сказала на основании того, что это она видела в Израиле. Нет, она это сказала чисто по вере. Потому что здесь написано, что много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился. То есть тут девочка на самом деле верила очень сильно в силу Божию, хотя она сама не видела никакого доказательства в ее жизни, что это было бы. Дальше мы читаем о демонах. И как это понять? Я считаю, что тот всякий тот язык о том, что демонов и бесов и так далее, я это не понимаю, наверное, буквальным образом. Я думаю, что это язык, который они использовали, чтобы объяснить болезни, которые они не могли бы определить. Особо психологические и так далее. Если у кого был какой-то болезнь, которую они не поняли, они сказали, что скоро всего это демонов, бесов. Итак, когда Иисус исцелил этих людей, то, как написано, что он выгнал бесов. Но я не думаю, что буквальным образом это значит, что этих бесов существует. Это просто язык, который они использовали в первом веке. Не надо бояться бесов, демонов и так далее. Потому что, ладно, даже если они существовали бы, сила Божия гораздо сильнее. Это не так, что у Бога есть, скажем, 50% власти, у сатаны или у бесов есть 50% власти, и они как-то воюют для нас, около нас. Нет. Это так, по-моему, не может быть. У Бога есть 100% власть. Он может просто-напросто делать то, что Он хочет. И нам не надо тогда бояться колдунства и всякие эти демонов, и всякие эти черные магии и так далее. Если это есть, то есть. Но для нас, как верующих людей, сила Божия 100% в нашей жизни. На самом деле. И... В 33 стихе написано, что был человек в синагоге, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин?» Я думаю, что факт того, что тот человек был в синагоге, значит, что он как-то держал себе, он не выглядел так, как больной человек. Разве они пропустили бы такой человек, ну, как сказать, в церковь? И он начинал говорить на множество. В 34 стихе, что тебе до нас? Я думаю, что это чистая шизофрения. Это просто-напросто шизофрения. Человек чувствовал, что у него есть много людей внутри себе. До нас, он сказал. И факт того, что он сидел в синагоге сперва, это типично шизофрения, что они могли бы сидеть по-нормальному, ты не думал бы, это совсем не подозрительно, что тот человек, скажем, неадекватный, шизофреник. Нет. И сразу начинается, что они начинают говорить так, как у них многих людей внутри. Иисус исцелил тот человеку. Но это все-таки написано на язык, который они поняли. Так как, когда я жил в Африке, я помню страшные проблемы с этим малярией. И профилактики, в смысле тех таблетки, которые можно пить, ну, как профилактик, да, против малярии, это без проблем. Если ты будешь этих, ну, таблетки пить, то, в принципе, ты не будешь страдать из малярии. И малярия в тем времени были, ну, один из самых страшных болезней в Африке. Сейчас СПИД, наверное, гораздо хуже. Но малярия была на самом деле ужасной. И этих африканцев, я жил в селе 2 года, этих африканцев не хотели эти таблетки пить. Я пил, слава Богу, все в порядке. Я ободрил им, давайте, надо этих пить. Да нет, и свои дети умерли от этого, малярии. Вообще, они страшно страдали из-за этого. Иногда врачей пришли из города, ну, черных. И они сказали этих людей, ну, пожалуйста, пейте этих, ну, таблетки каждый день. Все, и вы не болеете. Нет, сказали, мы не, это бесполезно. Бесплатно раздавали. Да нет, бесполезно, потому что малярия – это от бесов. Ладно. Врачи вернулись и сказали, ну давайте, знаете что, мы нашли таблетки, которые бесов страшно боятся. Если вы будете эти таблетки пить, знаете, бесов этих, они были желтые такие, я помню, желтые, маленькие желтые таблетки. Если они видят эти желтые таблетки, они сразу улетают сразу. Да, ну давайте, давайте. Таблетки. Ну, они начинали сразу по 10 штук. Да нет, один для каждого дня. То есть, этих врачей, и я в том числе, мы им объяснили, что вот, ладно, это для бесов. Понимаете? Ой, давайте. То есть, надо говорить с человеком на рамках языка и понятия, которые у него есть. Объяснить ему, так как я объяснил им 100 раз, что таких бесов, которые делают малярию, это нет. Таких нету. Малярию мы все знаем. Ну, мы все знаем. Вот. Это из москит. Как это? Москиты, да?
Комары.
Комары, ну, ладно. Москит, да. Это из-за москит. Вот. Это все так. Ну, они это как-то... Объясните им 100 раз, 1000 раз, все бесполезно, вполне бесполезно. Но придется тогда говорить на языке, который они поняли. И если это так сегодня в Африке, я думаю, в 1 веке тем более, что если Иисус начинал в том, что, ну, ребят, знаете, таких бесов и демонов вообще не существует. Да нет, это тот вера, тот понятиях, бесов и демонах, это как-то очень-очень, ну, сильно внутри своих психологий и так далее. Итак, я считаю, что Новый Завет как-то это принял. И хорошо, все-таки написано так, как этих существует, но по фактам я считаю, что они не существуют. Это язык, я предлагаю, который они использовали особо для, ну, любой болезни, особо психологической болезни, которые они не могли объяснить. И тоже, кстати, пример 38 стихе. Теща же Симонова была одержана сильной горячкой. И просили его о ней. И подошел к ней, он запретил горячки. Почему горячка? Они поняли, что если у человека есть высокая температура, это из-за того, что внутри этого человека что-то зажгал. Что есть какое-то воспаление, но есть внутри человека так, какого-то огня, который начинается. Что-то зажгался внутри, и надо это гаснуть с водой. Они так поняли. И это, конечно, нет. Высокие температуры – это из-за всяких, вирус или как. Это из-за всяких причин. Но это не значит, что огня есть в буквальном плане внутри человека. И не надо, это не значит, что бросать водою на человека будет поэтому уменьшить температуру. Это нет. Ну, ладно. Он запретил горячки, написано. Он это, ну ладно, вы так думаете, хорошо, я буду с вами говорить на этом термине и язык, который вы поняли. И это знак того, что у Бога и у Иисуса есть страшное желание общаться с нами, устроить отношения с человеком. Несмотря на то, что мы не то понимаем, не то верим до конца, но нам, но он так жаждет для отношения с нами, что он это принимает. И, конечно, действовать с нами, чтобы мы будем бросать эти фальшивые, неправильные понятия. И последний момент. После этого исцеления, в 39 стихе написано, она тотчас встала и служила им. То есть, зачем мы все просим у Бога, ну дай мне, пожалуйста, здоровье, дай мне здоровье, самое главное здоровье. А зачем самое главное здоровье? Зачем самое главное жизнь для нас, как верующих людей? Зачем самое главное? Потому что мы хотим ему служить. То есть после того, что она получила то здоровье, опять, она тотчас, она сразу встала и служила им. Получается тогда, что для нас всякий тот, ну, почти обсессию, которая есть у некоторых людей, здоровье и так далее. Но это просто, ну, дает дальше вопроса, а зачем? Зачем вообще жить? Зачем вообще переживать о здоровье? Ладно, частично просто из-за того, что мы все переживаем в самом процессе смерти, конечно, переживаем. Это по-человечески. Даже у Иисуса тоже самое был такой, ну, страх при смерти. Это понятно. Но зачем, в принципе, мы хотим жить? Это должен быть, чтобы ему служить. Ладно, у кого есть вопросы?
По теме,
да, не в Донецкой республике, не в Украине, но...
Там конкретно, там даже своих военных, своих даже
обстреляют. Ладно, по теме.
Походу, не вопрос.